Выпуск новостей подготовила Евгения Мельникова. Вы слушаете «Свободу в полдень», микрофона Виктор Нехезин. Сегодня в программе. Сможет ли Владимир Буковский отстоять свое право участвовать в президентских выборах? Кто и зачем пытается захватить московский дом скульптора? Что будет с Пакистаном после гибели Беназир Бхутта? Этим и другим вопросам посвящен сегодняшний выпуск «Свободы в полдень». Также в программе обзор центральной российской прессы, новости экономики, спорта и многое другое. Верховный суд России рассматривает жалобу Владимира Буковского на решение Центризбиркома, который отказался регистрировать инициативную группу по выдвижению Буковского в кандидата в президенты. С нами на прямой связи по телефону адвокат Владимира Буковского Вадим Прохоров. Вадим, добрый день. Я так понимаю, что сейчас в заседании суда объявлен перерыв. Не могли бы вы объяснить немного поподробнее позицию защиты? Речь в общем и целом же идет о том, чтобы Владимир Буковский отстоял свое право участвовать в президентской кампании, однако, насколько я понимаю, юридически там вы оспариваете несколько другие дела, а именно вот не регистрацию инициативной группы, правильно я понимаю?
Да, добрый день. Сейчас действительно объявлен перерыв, поскольку представители Центризбиркома, вопреки требованиям Гражданского процессуального кодекса, не предоставили копии документов, которые они желают приобщить к материалам дела другим лицам, участвующим в деле, то есть нам и прокурору. Теперь, что касается того основания, которое мы положили как основание нашей жалобы. Действительно, ЦИК пресек на сегодняшний момент возможность участия Владимира Буковского в избирательной кампании по выборам президента, поскольку первым этапом этой кампании должен служить, как известно, должна служить регистрация группы избирателей в поддержку его самого движения. И по трем основаниям Буковскому было отказано. Первое, это якобы наличие у него вида на жительство либо гражданства, причем, я так понимаю, так и не определились, что именно у него все-таки есть с их точки зрения. Второе, это десятилетний ценз соседлости. И именно таким образом, как ценз соседлости, сегодня это и назвали представители Центризбиркома. И третье, то, что он не смог подтвердить на момент подачи документов получение доходов от писательской деятельности. Хотя, в общем-то, всему миру известно, что целый ряд его книг издается тысячными тиражами и издавался в прошлом, и вот недавно переиздан в России.
Ну, какая позиция защиты? Вы можете сейчас раскрыть ваши аргументы?
Да, безусловно. Наш аргумент заключается в следующем. По первому пункту, никоим образом не доказано наличие у Буковского вида на жительство, либо британского гражданства. Более того, сегодня в ходе заседания в Верховном суде представители Центризбиркома также не смогли представить никаких документов, кроме письма за подписью замминистра иностранных дел о том, что, по-видимому, гражданство у него есть, с большой долей вероятности, а вид на жительство есть точно. Ни одного документа, подтверждающего это, предоставлено не было, в том числе в ходе судебного разбирательства, на что представители Центризбиркома сказали примерно следующее. Ну, ведь МИД же компетентен в соответствии с нашими внутренними актами заниматься уточнением этих вопросов. Соответственно, любая бумага, которую они предоставят, будет положена нами в основу нашего решения, если у нас нет сомнений. У нас нет сомнений вот в этом ответе из МИДа. Что там они положили в основу, это, собственно, дело МИДа. Никаких доказательств так и представлено не было. По второму пункту, а именно по десятилетнему цензу оседлости, то, что последние 10 лет, конечно, Буковский не проживал постоянно в России, это правда, это никто не отрицает. Мы привели тот аргумент, что 10 лет, видимо, имеется в виду все-таки в течение жизни, потому что в 96-м году генерал Лебедь достаточно успешно баллотировался на выборах президента и, как известно, занял третье место. Он несколько лет жил в Приднестровье до этого. И, кстати сказать, в 2000 году господин Путин, который также, как известно, баллотировался и стал президентом за 10 лет до января 2000 года, когда он выдвинулся, даже по данным его официального сайта, он находился на территории ГДР. На это представители Центральной избирательной комиссии дали ответ буквально следующее, цитирую: «Это дела давно минувших дней, они не имеют отношения к нашему сегодняшнему разбирательству, и тогда эти вопросы никто не оспаривал». Вот такая позиция представителей Центризбиркома. Правда, почему именно сейчас возникли сомнения у Центризбиркома, а их не было тогда при регистрации и выдвижении Лебедя и Путина, никто сказать не может, да и не собирается. Ну и, наконец, позиция по поводу того, что Буковский является писателем, мы принесли целую пачку книг, изданных им, но на что нам говорят, что вот все-таки, а вот где справочка о том, что он получил доход? И то, что там данный доход от последнего издания книги должен быть получен в следующем году, представителями ЦИК не принимается во внимание, хотя есть также целый ряд прецедентов, в том числе и Верховного суда, когда Верховный суд иногда, но думаю, что, к сожалению, не в данном случае, все-таки вставал на позицию заявителя. Но введение сегодняшнего процесса, в том числе судьи Валентины Емушевой, в общем-то, не позволяет надеяться на успешный исход данного разбирательства.
У Верховного суда есть какие-то сроки для рассмотрения этого дела? То есть есть ли гарантия, что сегодня, например, будет принято решение?
Решение, я думаю, будет принято в ближайшее время, в ближайшие часы, тем более, что суд, судя по вопросам, интересуется только, в общем-то, скажем так, какими-то возможными сомнениями в нашей позиции. Позиция ЦИК вопросов суда не вызывает. Решение, конечно же, сегодня будет принято, после чего той стороной, которая будет подана, очевидно, кассационная жалоба, видимо, скорее всего, нами, после этого уже будет разбирательство в кассационной инстанции, думаю, также в течение ближайших нескольких дней.
Как вы считаете, вот это все разбирательство, оно имеет вообще какой-то смысл? Но я напомню просто слушателям, что, в принципе, кандидат самовыдвиженец на президентских выборах в России должен до 16 января собрать 2 миллиона подписей. Какой-то смысл это имеет, кроме, так сказать, просто утверждения своей точки зрения?
Ну, вы знаете, мне кажется, что кому, как не Владимиру Буковскому, Владимир Константинович, понимаете, когда он был вообще в числе, я не знаю, нескольких десятков или сотен на тот момент диссидентов советской поры, еще в 60-е годы, и боролся с этим режимом, когда подавляющее большинство граждан, в общем-то, данный режим поддерживало, что капля и камень точит, и в данном случае борьба за право, в том числе нашего доверителя, выдвигаться и избираться на должность президента, она тоже, конечно же, так или иначе принесет свои плоды. В частности, вот даже сегодня уже в ходе судебного разбирательства стало понятно, о чем же руководствуются наши применительные органы. Например, ЦИК руководствуется любой бумагой, которая поступит из так называемого компетентного органа, в том числе из МИДа. А что касается нарушений закона в тех же самых компаниях Лебедя и Путина, на это тот же самый применительный орган ГДА дает ответ, что да, дела давно минувших дней, что вы это ворошите. В общем-то, даже в плане понимания того, что происходит в тех должностных, в тех органах и у должностных лиц, которые компетентны принимать решения в отношении граждан нашей страны, даже в плане этого понимания, я считаю, что этот процесс очень полезен, в том числе в части так называемой репутации Центральной избирательной комиссии.
Спасибо большое. Я напомню, что с нами на прямой связи по телефону был адвокат Владимира Буковского Вадим Прохоров. Сейчас в заседании Верховного суда России объявлен перерыв. Я напомню, что Верховный суд рассматривает жалобу Владимира Буковского на решение Центра избиркома, который не зарегистрировал инициативную группу по выдвижению Буковского в кандидата в президенты. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. У микрофона Виктор Нехезин. Я напомню заголовки главных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Пакистанский оппозиционный лидер, бывший премьер-министр страны Беназир Бхутто, будет похоронен сегодня в ее родной провинции Синдх. В Пакистане объявлен трехдневный траур. Верховный суд России рассматривает сегодня жалобу писателя и правозащитника Владимира Буковского на отказ Центра избиркома зарегистрировать его инициативную группу для участия в президентских выборах. Иран получил вторую партию российского ядерного топлива для атомной электростанции в Бушере. Через 15 минут слушайте краткую сводку новостей на волнах Радио Свобода. Напоминаю нашим слушателям, в 2 часа дня по московскому времени в эфире Радио Свобода программа «Российский час поверх барьеров». Проведет его, как обычно, Марина Тимашева. Вот некоторые темы выпуска. Свадьба Фигаро, Моцарта в Геликон опере. Герои Гончарова на сцене. Новости единого государственного экзамена по истории на 2008 год. Максим Кривошеев поет Александра Галича и книга «Дуэльные истории Серебряного века». Эти и другие темы в программе «Российский час поверх барьеров» в 2 часа дня. Ну, а мы продолжаем программу «Свобода в полдень». На очереди, как всегда в это время, обзор центральной российской прессы. Рядом со мной в студии «Радио Свобода» моя коллега Валерия Шабаева. Лера, еще раз добрый день.
Добрый день.
Я предлагаю обратиться вот к такой теме, как всегда в последних выпусках газет. Последних имеется в виду в текущем году.
Будем надеяться.
Да, журналисты подводят итоги года и составляют различные рейтинги, хит-парады и прочее. Ну, я выделю, естественно, один из самых известных и, возможно, существенных рейтингов, это рейтинг газеты «Коммерсант», на него всегда обращают внимание, но я так понимаю, что есть рейтинги у других газет.
Да, есть рейтинги у других газет, но начнем мы все-таки, я думаю, с «Коммерсанта», как вы и предложили. Разумеется, семикратным победителем нашего рейтинга, пишет газета «Коммерсант», стал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Интереснее другое количество отданных голосов, а именно 82%. Подобных показателей не добивался в предыдущих 6 рейтингах никто. И сам Владимир Путин в прошлом году завоевал симпатии 65% граждан. В топ-10 рейтинга элиты, кроме президента России, имеется еще 5 государственных деятелей, 4 деятеля культуры. Перечислю. Второе место Алла Пугачева, затем Сергей Иванов, Сергей Шойгу, Дмитрий Медведев, Владимир Жириновский, Юрий Лужков, Иосиф Кобзон, Никита Михалков, Эльдар Рязанов. Ну, «Коммерсант» отмечает, что деятели культуры, означенные по формуле «поэт в России больше, чем поэт», также занимаются политикой, ну, за исключением разве Эльдара Рязанова. Ну, что еще отмечает газета «Коммерсант»? Вот порядок, в котором следует Сергей Иванов с Дмитрием Медведевым. Третье место у Сергея Иванова, весь год считавшийся его главным конкурентом в борьбе за высокое звание преемника, Дмитрий Медведев, наоборот, по сравнению с прошлым годом, показал худший результат. Он стал пятым, а был в прошлом году третьим.
Удивительно, я думаю, результат.
Да, вот, цитирую «Коммерсант», народ не угадал. За год, впрочем, народ осознает свою ошибку, и в следующем рейтинге Дмитрий Медведев, безусловно, будет стоять выше Сергея Иванова. Ну, Сергей Шойгу традиционно занимает вот такие места, как и сейчас. Второе место Аллы Пугачевой обращает на себя внимание. Между тем, пока она все-таки никак не может достичь показателей Владимира Путина, иронизирует далее «Коммерсант», ее бывший муж Филипп Киркоров делит 18 место, как вы думаете, с кем? С лидером «Единой России» Борисом Грызловым. Что еще касается движений всяческих, кто куда, вверх-вниз. Вот директор службы внешней разведки, а в прошлом премьер-министр Михаил Фродков, ныне занимает 41 место, а в прошлом году он был на 6-м, так что подрастерял элитность. Что касается деловой элиты, на первом месте предприниматель Абрамович. По-прежнему не покидает, тут уже я выбираю какие-то наиболее яркие, на мой взгляд, пункты, уж простите, много очень всего, о чем можно говорить. Так вот, не покидает рейтинг элиты бывший самый богатый человек России, бывший глава бывшего ЮКОСа, а ныне простой российский заключенный Михаил Ходорковский. Правда, с 52-го места он спустился на 62-е. А вот Борис Березовский с 44-го опустился на 84-е, а Владимир Гусинский и вовсе покинул рейтинг. Так что, цитирую «Коммерсант», в представлении россиян тюрьма почетнее иммиграции. Что же касается деятелей культуры. Более всего из деятелей культуры людей поющих, цитирую, их хватило бы на концерт, достойный Дня милиции. Помимо упомянутой Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Иосифа Кобзона, еще 19 певцов присутствуют здесь. Поэтов в рейтинге двое, Сергей Михалков и Илья Резник. Художников двое, Илья Глазунов и Никас Сафонов. Писателей трое. Александр Солженицын, Дарья Донцова и Борис Акунин. И вот тут вот, я думаю, стоит обратиться к еще одному рейтингу. Газета «Известия» цитирует данные ВЦИОМа. Так вот, по этой версии, лучший писатель это Дарья Донцова, за ней следует Борис Акунин и Татьяна Устинова. Правда, вот еще 2% граждан назвали лучшим писателем года Федора Михайловича Достоевского. А по версии, опять же, ВЦИОМа, лучший музыкант – это Дима Билан. Ну, Алла Пугачева, в общем, недалеко от него отошла. Что же еще? Среди телеведущих интересные данные. Первое место – Владимир Познер. А вот самый элитный телеведущий, типичным представителем потомственной элиты Новой России, является госпожа Ксения Собчак, задающая тон в высокоинтеллектуальном реалити-шоу «Дом-2». Опять же, это была прямая цитата из «Коммерсанта».
Ну, и осталось добавить только, что рейтинг «Коммерсанта» — это практически центральная, наверное, публикация сегодняшней газеты «Коммерсант». Она занимает большое место, так что обращайтесь по подробностям в саму газету. Я благодарю Валерия Шабаева, подготовившую сегодняшний обзор центральной российской прессы. Спасибо. Я продолжаю программу «Свобода в полдень». Канун Нового года — это хороший повод подвести итоги года минувшего, определиться с ожиданиями на будущее. Как оценивают россияне экономические итоги 2007 года, в том числе свое собственное материальное положение? Чего ожидают они в этом плане от нового года? Об этом наш корреспондент Вероника Баде беседовала с социологами и экономистами и выяснила, что ожидания россиян в целом радужные, а вот экономические перспективы весьма неясные. Слово Вероники Баде.
В конце декабря аналитический Левада-центр провел ряд исследований, посвященных итогам года. По свидетельству социологов, 2007 год был отмечен ростом позитивных настроений, надежд, уверенности в будущем и снижением негативных ощущений, страха, озлобленности, безнадежности. О том, чего ждут россияне от нового 2008 года, рассказывает Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра.
Если так в одном предложении говорить, то ждут, чтобы ситуация не ухудшилась. Потому что восприятие этого года по самым разным признакам, экономическая ситуация, как себя люди чувствуют, какое настроение у окружающих их людей, как страна живет, как ее место в мире, как ее статус великой державы и так далее, и так далее. Вот по всем этим показателям как бы оценки за последний год очень заметно повысились. Поэтому люди ждут того, что это вот будет так, как оно есть сейчас.
А с чем вы это связываете? Почему повысились оценки?
Ну, по целому ряду причин, по причинам экономическим. Все-таки люди почувствовали некоторый рост своего благосостояния.
А что касается политической составляющей, тут какие моменты имеет смысл отметить?
Ну, как бы все сконцентрировано на фигуре номер один. Ну, на Путине. Это фигура для населения, вызывающая поддержку, одобрение, внушающая спокойствие. Единственный беспокоящий момент – это вопрос о преемнике. Он не так уж волновал население, но вся эта операция «преемник» настолько была раздута властями и им послушными средствами массовой информации, что так или иначе все население России втянулось в ожидание этого самого преемника. Но как только преемник был вроде бы назван, тут все, значит, глубоко выдохнули и показали у Медведева какие-то невероятные совершенно рейтинги, которые превышают даже лучшие путинские.
Насколько я понимаю, ситуация каждый год повторяется. То есть россияне каждый год ждут от следующего года, что он будет лучше прежнего или, по крайней мере, не хуже. С чем вы это связываете?
Действительно, конструкция повторяется. Она связана, конечно, с двумя вещами. Первое – это сама конструкция ожидания. Она такая. Мы не ждем, что будет лучше. Мы хотели бы, чтобы не было хуже. И боимся, как бы оно так ни стало хуже. Вторая очень важная составляющая – это то, что, ну, в общем, это от нас не зависит. Это, господин государство, от тебя зависит. Это, господа власть, от вас зависит. А от нас, людей, это не зависит. И вот соединение двух этих черт и дает вот такую устойчивую структуру ожидания от будущего, что оно, ну, хотя бы будет не хуже того, что есть.
Социолог Борис Дубин говорил о политических факторах, влияющих на новогодние ожидания россиян. Не менее важна тут и экономическая составляющая. Об этом рассказывает сотрудница Левада-центра Наталья Бондаренко.
Наиболее характерной особенностью 2007 года стало некоторое улучшение субъективных оценок текущей ситуации в стране в целом, а также оценок личного положения россиян. В частности, это отслеживается по вопросам, как изменилось материальное положение вашей семьи и как изменилась ситуация в экономике страны за последние месяцы. Следует отметить, что происходил рост позитивных оценок, но он сопровождался повышением также уровня одобрения действий правительства.
Как это в цифрах выражается?
У нас есть некий индикатор, когда мы просим респондентов отнести себя к какой-либо группе по материальному достатку. Доля тех, кому не хватает денег даже на продукты, составляет где-то 12-13%, а доля тех, кто не голодает, но все остальное для него трудности, составляет где-то треть, а доля тех, у кого, собственно говоря, уже они накормленные, обутые, одетые, но кто сейчас стремится приобретать товар длительного пользования, таковых 37%, ну а тех, кто, в общем-то, лучше всех себя ощущает в материальном плане, таковых где-то 16%. Если сравнивать с началом 2000-х годов, то большинство, примерно 44%, было тех, кто не голодал, но все остальное для него было большой трудностью приобретать.
Чего же ждут россияне от 2008 года?
Ожидания и на ближайшее время достаточно стабильные. Что означает стабильность? Несмотря на то, что текущие оценки стали более оптимистичными, улучшились, но ожидания не стали более оптимистичными. По ответам респондентов, скорее можно сказать, что усиливается неопределенность в прогнозах. Причем, чем мы спрашиваем на более длительную перспективу, тем больше происходит рост за последний год затруднившихся в оценках на будущее. Те же большинство, 42%, не ожидают никаких изменений своего материального положения в ближайший год. Ожидания по поводу изменения экономической ситуации в стране на ближайший год на конец 2007 года практически не отличаются от тех прогнозов, которые строили россияне в конце 2006 года. Если сравнивать ответы, то где-то 17-19% ожидают чего-то хорошего, где-то 14% ожидают в основном плохое, а вот доля затруднившихся ответить за последний год выросла с 30% до 40%. В принципе, это подчеркивает, что среди населения пока нет некого внутреннего потенциала уверенности в том, что ситуация в стране, в экономической сфере на длительную перспективу будет иметь стабильное развитие.
И похоже, что такие настроения имеют серьезные основания. Во всяком случае, доктор экономических наук Евгений Гантмахер считает, что, скорее всего, в социальном плане грядущий год будет для России неудачным.
Инфляция сохранится на прежнем уровне, я даже думаю, она будет больше. Вот эти все копеечные прибавки, которые будут сделаны, они все будут обесценены уже летом, не говоря уже про осень, все будут обесценены ростом инфляции. Сложности на мировых рынках и мировой экономике, они полным образом отражаются и будут отражаться на экономике России. Уже начало снижаться количество кредитов, которые выдают населению, и ипотечных, и обычных кредитов. Уже сильно ужесточили доступ к этим кредитам. А люди только-только распознали это как форму приобретения необходимых товаров. Надо налаживать диалог с обществом. Вместо того, чтобы принимать решения келейно, и эти решения потом, как оказывается, являются ошибочными, типа монетизации, вот целого ряда других социальных решений, значит, надо выстраивать механизм диалога, сотрудничества с обществом, чтобы был мониторинг, чтобы была постоянная обратная связь, чтобы было видно, что если людей что-то не устраивает, то надо что-то срочно, быстренько в этих реформах менять. Надо демонополизировать нашу экономику, из-за чего, кстати, мы сейчас имеем такую высокую инфляцию. А никаких реальных шагов в последнее время, кроме слов, к этому нет. Надо каким-то образом находить точки роста во всех субъектах федерации. Надо развивать местное самоуправление. Ну и так далее, и так далее. То есть очень много задач, очень много проблем, которые накопились за последние годы. И если объявлена преемственность курса, это означает, если понимать это буквально, что эти проблемы так и останутся. А если они останутся, то они и дальше будут обостряться. И это, к сожалению, может привести через 2-3-4 года с неизбежностью может привести к какому-то очень серьезному кризису. Поэтому нужна смена как раз экономической политики.
Говорил доктор экономических наук Евгений Гантмахер. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень», микрофона Виктор Нехизин. Напомню, что в 7 часов вечера, как всегда, в прямом эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». Сегодня итоги украинского политического года ведущий программы Виталий Портников подводит вместе с советником президента Украины Олегом Рыбачуком и главным редактором газеты «День» Ларисой Ившиной. Слушайте «Время гостей» в 7 часов вечера, ну а мы продолжим программу «Свобода в полдень» после краткого выпуска новостей в половине часа.
«Радио Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. Пакистанский оппозиционный лидер, бывший премьер-министр Беназир Бхутто, будет похоронен сегодня в ее родной провинции Синдх. В Пакистане объявлен трехдневный траур. В ряде СМИ появились сообщения о том, что ответственность за убийство Бхутто взяла на себя Аль-Каида, однако эта информация пока не подтверждена официально. В Грозном убит сотрудник райотдела внутренних дел. Он был найден на улице с несколькими огнестрельными ранениями. Как сообщает «Интерфакс», убитый Бекхан Сибагаев, племянник главы администрации Веденского района Чечни. В Петропавловске-Камчатском произошел пожар на военном ремонтном судне. С борта были эвакуированы 48 человек. Один из них госпитализирован с ожогами дыхательных путей. В Владивостоке суд санкционировал арест высокопоставленного чиновника администрации Приморского края. Руководитель департамента имущественных отношений Владимир Книжник подозревается в превышении полномочий, в результате чего краевому бюджету был нанесен ущерб более чем на 70 миллионов рублей. Верховный суд России рассматривает жалобу писателя и правозащитника Владимира Буковского на отказ Центральной избирательной комиссии зарегистрировать его инициативную группу для участия в президентских выборах. Иран получил вторую партию российского ядерного топлива для АЭС в Бушире. Первая партия была поставлена 17 декабря. Еще одна ожидается в феврале. К концу лета будущего года АЭС в Бушире может быть запущена в эксплуатацию. Посол США в Афганистане Уильям Вуд высказался за начало переговоров между афганскими властями и талибами. Посол отметил, что речь может идти только о той части движения «Талибан», которая не связана с «Аль-Каидой» и готова признать нынешнюю конституцию Афганистана. В Ираке арестован один из местных лидеров «Аль-Каиды». По данным местных властей, Ахмед Турки Аббас был ранен и захвачен в бою к югу от Багдада. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и программу продолжают снова новости, на этот раз новости Москвы и Петербурга. У микрофона Вера Володина.
Москва. В последнюю субботу года, завтра, в московском метро открывается новая станция «Сретенский бульвар» Люблинско-Дмитровской линии. Через две недели откроется пересадка с этой станции на станцию «Чистые пруды». В этом комплексе еще и станция «Тургеневская», через которую только пока и можно попасть на «Сретенский бульвар». В будущем планируется построить собственный вестибюль новой станции. Он будет примыкать к существующему подземному пешеходному переходу. В субботу будет пущен и первый пробный поезд до станции Строгино, а полноценное движение в этом направлении будет открыто 7 января. Петербург. Сегодня на московском вокзале Санкт-Петербурга в 8 утра торжественно встречали новый фирменный поезд «Москва-Санкт-Петербург». Свой первый рейс из Москвы он отправился прошлой ночью, без минуты 12, с Ленинградского вокзала. Новый фирменный поезд европейского уровня класса «Люкс-экспресс». Все вагоны оборудованы кондиционерами, вакуумными биотуалетами и электрической сетью, позволяющей пользоваться всеми видами бытовых электроприборов, от зарядного устройства до компьютера. Москва. Никаких осадков, а значит и пушистого новогоднего снега, не обещают в московском регионе синоптики. Если и будут небольшие осадки, то только 30 декабря и без увеличения снежного покрова, огорчил на своей пресс-конференции директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Будет приближаться к нулю, вот от плюс 1 до минус 3 градуса, вот в таком диапазоне. И по нашим расчетам изменение температурного режима произойдет вот непосредственно 1 января. Вот новогодняя ночь. В Москве мы ожидаем, что температурный фон будет составлять минус 3, минус 8 градусов. И днем от 0 до минус 5 градусов.
Петербург. Несколько молодежных общественных движений и региональное отделение Союза правых сил в субботу в 12 часов на Пионерской площади проводят митинг в защиту свободы интернета. Молодежь обеспокоена информацией о покупке российской компании СУП сервиса интернет-дневников живого журнала. Они опасаются, что в связи с переходом в руки российского собственника доступ к дневникам пользователей могут получить спецслужбы, а весь ресурс может стать объектом цензуры и ограничений. Москва. 2007 рублей стоит билет на новогодний сеанс катания на коньках на самом большом в Европе катке на Красной площади. Все деньги, полученные от продажи этих билетов, пойдут на подарки детям в детских домах. Петербург. Известный немецкий коллекционер Петер Райн подарил Государственному Эрмитажу свою коллекцию оловянных солдатиков. Коллекция представляет собой 5 диорам на исторические, легендарные и евангельские сюжеты. Все работы относятся к концу XIX века и выполнены немецкими заводскими мастерами. Новости Москвы и Петербурга. 28 декабря. Вера Володина.
В общественном культурном центре «Московский дом скульптора» ожидают, что в любой момент их здание может быть захвачено новой структурой – Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества стран СНГ. Два дня назад фонд выставил охрану перед старинным особняком, который некогда был отреставрирован стараниями и на средства художников. Подробности конфликта в материале Лили Пальвельвой.
33 года назад московские художники отстояли обреченный на снос особняк в первом Спасо-Наливковском переулке и любовно отреставрировали его. Гром грянул в 2006 году. Дом скульптора признали федеральной собственностью. И с тех пор предпринимались неоднократные попытки выселения общественной организации. И вот новые поползновения, которые здесь не называют иначе, как захватническими, а также рейдерскими. Слово Александру Цыгану, Уралю, известному скульптору и председателю общественного совета Московского дома скульптора.
Позавчера пришло письмо от вновь созданного комитета по культуре стран СНГ, руководит которым киргизский министр просвещения, а сопредседатель которого Михаил Ефимович Швидкой, пришло письмо, что дом полностью перешел в федеральную собственность, и они хотят на самых дружеских условиях, как написано в письме, осмотреть дом и все.
Просто осмотреть.
Да, осмотреть, ну, как бы провести ревизию, посмотреть, что за дом.
Ну что ж, особняк красивый, почему бы не посмотреть?
Особняк действительно красивый. Ни федеральное агентство, ни Министерство культуры. Никто не вложил в него ни одной копейки. Он был целиком и полностью восстановлен за счет скульптурного фонда.
И это общественная организация?
Конечно, общественная.
Не государственная?
Нет. Причем более того, вот этот особняк, это последняя в Москве бесплатная выставочная площадка для художников, не только скульпторов. Там выставляются живописцы, и графики, и там проводятся музыкальные вечера.
Бесплатное, значит, за аренду помещения те художники, которые там выставляются, там, они ничего не платят.
Мало того, что те художники, которые там выставляют, ничего не платят, еще за лучшие работы года, за лучшие выставки года платятся художникам, то есть дают художникам премии.
Еще я знаю, что там показываются конкурсные работы для разного рода памятников.
И это вот...
Был конкурс Мандельштама, да. А на днях установили памятник Марине Цветаевой. Так
совершенно
вот, 15 лет назад проекты этого памятника показывались тоже в этих стенах.
Все это правильно. Ну так вот, я сегодня разговаривал с председателем МОСХа, с Казанским Иваном Павловичем. Ситуация развивалась таким образом. Директор Игорь Борисович созвонился с директором этого фонда. Они договорились о том, чтобы не устраивать склоки, попытаться найти какое-то компромиссное решение, встретиться после окончания каникул, вот этих всех рождественских, и спокойно с этим вопросом разобраться и решить. Чтобы не устраивать обычную практику, знаете, когда под субботу-воскресенье, когда некому обратиться, некому помочь. А сейчас вот перед самыми праздниками, когда все, в общем, уже перестает действовать и работать. Но, короче, было объявлено, что если немедленно не откроют, то вызовут ОМОН, вскроют просто дом и все. У нас много было по этому поводу встреч до того с Михаилом Ефимовичем Швидким. Мы встречались с Иосифом Давыдовичем Кобзоном, пытались найти какое-то решение, и, кажется, какое-то компромиссное решение было найдено. Кобзон сказал, что он договорился со Швидким о том, что полдома отходит
вот этому,
вот этому фонду.
Фонду,
а полдома остается за скульптурами. Но, как вы видите, вот такая вот происходит ситуация. И, в общем, мы так ждем, что сегодня ночь будет просто обычный захват этого дома.
Господин Цыгаль, объясните, этот фонд предполагает полностью занять это здание?
Ну, вот сегодняшний день говорит, что они полностью предполагают занять это здание.
А что они предлагают скульпторам?
Ничего они не предлагают вообще. В федеральном агенте сидит такая милая дама, госпожа Иванова, которая сказала, вообще это к вам отношения не имеет, это наша собственность, пошли вы вон. Любая подобная организация, которая ничего не сделала хорошее, которая не включает в себя никаких людей культуры, а включает неизвестно кого, и сделана неизвестно зачем, хотя, в общем, мы догадываемся примерно, для чего подобные фонды создаются, да?
А для чего?
Ну, вообще-то они бюджет пилят, эти организации, как водится. Конечно, я не уверен, что этот фонд создан именно для этого. Может, именно этот фонд сделает очень много хорошего и прославит в веках и себя, и страны СНГ. Но что-то не сильно верится, если он начинает с того, что ворует чужое.
А что скульпторы намерены теперь предпринимать?
Мы намерены скульптуру лепить. Мы же другого-то ничего не умеем делать.
Но вы будете это здание пытаться отстаивать все-таки?
Мы будем пытаться отстоять. Но мы же не можем выйти и драться с ОМОНом. Мы обращались везде, куда только можно.
Заявляет Александр Цыгаль. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на «Спутник».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в полдень», и мы переходим к главной международной теме. Аль-Каида взяла на себя ответственность за убийство самого известного в мире пакистанского политика, лидера оппозиции и экс-премьера страны Беназир Бхутто. Сообщения об этом появились в ближневосточных средствах массовой информации, однако пока невозможно сказать, насколько эти сведения достоверны. Президент Пакистана Первез Мушарраф на экстренном совещании правительства осудил убийство и призвал население страны не устраивать беспорядков. Тем не менее, совершенно очевидно, что убийство Беназир Бхутто ввергнет в жесточайший кризис Пакистан, который без того находился на грани гражданской войны. Беназир Бхутто была убита вчера в городе Равалпинди. Она скончалась от ран, полученных в результате теракта. Моя коллега Ольга Вахоничева спросила международного обозревателя газеты «Коммерсант» Сергея Строканя о его первой реакции на смерть Беназир Бхутто.
Шок, потрясение, невозможность поверить в то, что это произойдет, потому что все-таки госпоже Бхутто удалось избежать, счастливым образом удалось спастись в результате теракта, совершенного сразу после ее возвращения домой 18 октября. И, в общем-то, просто невозможно было в это поверить.
Она для Востока политик с богатейшей биографией. Она дважды была премьером, у нее погибли отец и два брата. Какие версии можно сейчас уже выдвигать?
На самом деле, я полагаю, что нам, размышляя о том, что произошло, тут надо, конечно, думать не о прошлом, не о ее бэкграунде, а о настоящем и о будущем. Прежде всего, о том, какую роль госпожа Бхутто занимала в нынешней пакистанской политике. Мне кажется, что разгадкой здесь служит предстоящий в начале января парламентские выборы, на которых возглавляемая госпожой Бхутто Народная партия Пакистана имела все шансы победить. В случае этой победы в очень непростой ситуации оказывался президент Мушарраф, против которого госпожа Бхутто вместе с другим опальным экс-премьером Навазом Шерифа вела последовательную борьбу, говоря о том, что Пакистан должен перейти от диктатуры или от авторитарного правления к демократии. Таким образом, она, конечно же, не устраивала нынешнюю власть. В то же время не стоит забывать о том, что госпожа Бхутто, как представитель умеренной оппозиции, обещала бороться с радикальными исламистами, и таким образом в числе ее злейших врагов были, конечно же, и исламские радикалы, и Аль-Каида. И, в общем-то, она была как кость в горле и для власти, и для внесистемной радикальной оппозиции.
Парламентские выборы в стране намечены были на январь 2008 года. И что теперь будет с выборами? Состоятся ли они вообще? И кто возглавит оппозицию, возможно?
Ситуация очень запутанная на самом деле. Выборы должны состояться. Мне сложно представить ситуацию, в которой они будут отменены. Если президент Мушарраф пойдет на это будет чревато очень серьезными издержками для него, как внутри страны, и так и за рубежом. Поэтому я полагаю, что как политик, у которого развит инстинкт самовыживания, Мушарраф просто-напросто на это не пойдет. Ну а итоги выборов, я полагаю, что убийство Бхутто, как это традиционно бывает на Востоке, добавит число голосов возглавляемой ей партии. И через вот эту кровь, через эту трагедию, через страдания, может быть, Народная партия Пакистана еще больше усилит свои позиции и будет представлена в парламенте достойным образом. Безусловно, это теракт. Убийство любого политика – это теракт. Возникает вопрос, кто за этим стоит. За этим могут стоять две силы. Либо пакистанские спецслужбы, собственно говоря, не обязательно и президент Мушарраф, а некие силы, которые имеют личные счеты с госпожой Бхуттой, либо исламские радикалы. Вот и все.
Такова точка зрения международного обозревателя газеты «Коммерсант» Сергея Строканя. С ним беседовала моя коллега Ольга Вахоничева. Сейчас в Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень», и я напомню заголовки главных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Беназир Бхутто, пакистанский оппозиционный лидер, бывший премьер-министр, будет похоронен сегодня в ее родной провинции Синдх. Верховный суд России рассматривает сегодня жалобу писателя и правозащитника Владимира Буковского на отказ Центра Сберкома зарегистрировать его инициативную группу для участия в президентских выборах. Иран получил вторую партию российского ядерного топлива для атомной электростанции в Бушере. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью.
Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу» в полдень. На очереди экономическая панорама. Ее подготовил мой коллега Иван Трефилов.
Добыча нефти и газового конденсата в России в январе-ноябре, согласно оперативным данным Министерства промышленности и энергетики, увеличилась на 2,3% по сравнению с показателем 11 месяцев прошлого года, более чем до 449 миллионов тонн. Крупнейшей в стране по объемам добычи нефти остается государственная компания «Роснефть». За ней в первой пятерке «Лукойл», «ТНК-БП», «Сургутнефтегаз» и «Газпромнефть». Экспорт нефти за этот период составил примерно 236 миллионов тонн, что на 3,6% больше, чем в январе-ноябре 2006 года. Государственный банк ВТБ, один из крупнейших в России, продал свою долю в Европейском аэрокосмическом консорциуме EIDS Государственному российскому банку развития за 995 миллионов евро. ВТБ принадлежало 5% акций Европейского консорциума, купленных им в 2006 году за 1 миллиард евро. По словам президента ВТБ Андрея Костина, в перспективе этот пакет может быть передан создаваемой в России Объединенной авиастроительной корпорации, контролируемой государством. В состав Европейского аэрокосмического консорциума EADS входит компания Airbus, крупнейший в мире производитель пассажирских авиалайнеров. Японская компания Mitsubishi подписала соглашение о промышленной сборке в России своих автомобилей, заявили представители компании, не раскрыв детали проекта. Ранее японская печать сообщала, что производство на российском сборочном заводе Mitsubishi начнется в 2010 году, а его мощность на первом этапе состоит от 50 тысяч автомобилей в год. Объем инвестиций в проект оценивается на уровне 220 миллионов долларов. В качестве возможной площадки размещения производства рассматривается в частности Калужская область, где будет построен завод партнера Mitsubishi французской группы Peugeot Citroën. Тайваньская компания Acer стала третьим в мире производителем персональных компьютеров, опередив китайскую Lenovo и уступая теперь только американским компаниям HP и Dell. Такие данные представила по итогам продаж в третьем квартале 2007 года американская компания Gartner, ведущий международный аналитический центр индустрии информационных технологий. Кроме того, на мировом рынке ноутбуков Acer вышел на второе место, опередив компанию Dell. Курс доллара на сегодня 24 рубля 64 копейки, на 6 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 35 рублей 73 копейки, по сравнению с четвергом он подорожал на 11 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 46 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень», завершает программу, как всегда, спортивный обзор. Я в очередной раз...
Спортивно-экономический, поправлю вас, Виктор, да, кстати говоря, да, продолжение экономической рубрики.
Представляю еще раз нашим слушателям моего коллегу Дмитрия Морозова. Мы в предыдущей программе, в программе «Свобода в 9» уже начали обсуждать итоги минувшего спортивного года. Я так понимаю, что, Дмитрий, вы предлагаете продолжить эту тему, итоги года и прочее. Мы поговорили немножко о футболе, но я думаю, что о футболе есть смысл поговорить даже... пошире, не так ли?
Согласен, Виктор, приветствую. Еще раз, да, действительно, итоги года, итоги спортивного, точнее, итоги футбольного года, но если о России в достаточной мере, конечно же, уже информируют и информировали на протяжении всего сезона многие средства массовой информации, и мы в частности, естественно, поэтому сосредоточим сегодня внимание на английской премьер-лиге.
С удовольствием.
Которая тоже немалый резонанс в мире вызвала, события в английской премьер-лиге, причем события именно экономического характера. Вот почему рядом с нами Виктор в студии, эксперт прессинга Роберт Воскиричан.
Добрый день, да.
Добрый день.
Покупали английские клубы премьер-лиги все, кому не лень, так можно выразиться, и
ну,
россияне.
Российские слушатели знают, что россияне покупали английские клубы в первую очередь, конечно, но надо отметить, что не только. Это
да, конечно,
момент.
Конечно, среди акционеров английских клубов есть и американцы, и исландец, и исландцы, точнее, и бывший премьер-министр Таиланда,
точно,
и так далее,
да,
и тому подобное.
Да.
А был еще не так давно любопытный эпизод, когда Малькольм Глейзер купил клуб Манчестер Юнайтед, и болельщики, возмущенные этим обстоятельством, болельщики Манчестер Юнайтед решили создать альтернативный клуб, как бы на свои средства и так далее, и так далее. Но та попытка провалилась. А вот совсем недавно в Англии все же болельщикам удалось создать свой собственный футбольный клуб на свои деньги. Так, Роберт, я прав?
Да, так, да, но не совсем так, потому что то, что они купили или вот-вот купят, конечно, не сравнить с таким грандом, как Манчестер Юнайтед. Это клуб, который по итогам прошлого сезона, Эпсфлит называется, по итогам прошлого сезона занял 9-е место в 5-й лиге. А 5-я лига – это любительская лига. Но важно не то, какими авуарами располагает клуб и какие там у него регалии, какие места занимал, золотые медали и так далее. А важен принцип.
Важен прецедент.
Наконец-то англичане пробили эту стену. Не только же болельщики Манчестера, возмущенные нахрапистой поступью Глейзера, решили там отделиться и создать свой клуб.
Тоже было в Здесь Челси,
не,
да?
Недалеко, ну, Челси, кстати говоря, не очень-то возмущались, скорее быстро согласились, и Калинку стали петь там, и все, подпевать, это все быстро они научились. А вот не так давно, недалеко от нас, во Львове, тоже была конфликтная ситуация между болельщиками и городскими властями, которые, так сказать, в приступе очередном, я не знаю, скупости, что ли, стали требовать какую-то повышенную арендную плату за стадион, и болельщики, ну, команда вообще уже не могла играть, и болельщики грозились выкупить акции, сделать народную команду. То есть идея витала в воздухе. Как писал Владимир Ильич Ульянов Ленин, если идея овладевает массами, то она становится материальной силой. Вот это и случилось в Англии сначала, а вкратце фактура такова. Есть сайт, по-моему, называется myfootball.co.uk. По-моему, вот так вот. Вот на этом сайте, там очень много посетителей, 20 тысяч нашлось людей, которые согласились отдать по 70 фунтов.
Из какого города этот клуб?
Этот клуб, по-моему, если я не ошибаюсь, Эпсфит – это название вот этого вот небольшого населенного пункта, в котором клуб базируется. Кстати говоря, там в этом населенном пункте очень серьезное сооружение инфраструктурное, вокзал железнодорожный. И это сыграло свою роль, потому что это транспортный узел, и там можно дальше какой-то бизнес еще вокруг всего этого. Так вот, $70, я сказал, 70 фунтов, 35 фунтов – это примерно $70, ну и 20 тысяч человек – это 1 400 000 долларов. Этих денег хватило на то, чтобы погасить все долги клуба, потому что у него были серьезные задолженности, сверстать программу трансферную, то есть по покупке новых игроков. Они пытаются наладить систему управления, потому что понятно, да, они будут голосовать по принципиальным вопросам, это что-то вроде референдума, если перенести, так сказать, на обычную общественную политическую жизнь. Какие можно вопросы выносить на референдум или на интернет-голосование?
Покупать, не покупать того игрока или иного?
Совершенно не так, я думаю. Я думаю, реально, они могут все что угодно покупать, не покупать. Реально, если они хотят эту систему создать, и они, видимо, так и сделают, будет совет директоров или правление, как угодно назовите, реальный орган, который будет осуществлять оперативное каждодневное руководство. А принципиальные вопросы, которые можно раз в год голосовать, это бюджет, в котором все вот эти трансферные вопросы и прочее должны быть прописаны. Общая сумма на покупки и так далее. Утверждение членов совета или правления и утверждение или увольнение главного тренера. Вот это максимум того, что можно делать, но больше и не надо. Система живая, рабочая, она может действовать. Уже фонд собран, он приблизительно был к середине ноября собран. Теперь вопрос в том, чтобы оформить эту сделку. Но и это еще не все. Россияне тоже оказались в этом смысле не промахи. Есть известный, широко известный, в не очень широких кругах, но довольно талантливый, на мой взгляд, менеджер и человек, понимающий в современной микроэкономике. Дмитрий Марков его зовут. Он живет и работает в Новосибирске. Является специалистом по корпоративному управлению в какой-то одной из новосибирских то ли финансовых корпораций, то ли финансово-промышленных корпораций, ну не суть. Но при этом является, видимо, болельщиком яростным и любителем футбола, и он решил осуществить свою мечту на этой волне. И на одном из сайтов спортивных, по-моему, sports.ru, он имеет блог, на сегодняшний день в интернете это единственный ресурс, где спортивная экономика присутствует, это надо признать. И вот он бросил клич. А в чем мы хуже, дескать, мы, россияне, разудись плечо там и так далее, и так далее. И, в общем, короче говоря, получилось следующее. Англичане 100 дней собирали фонд. От середины ноября, где-то в середине августа они там, или в начале августа начали собирать. 14-15 ноября все было закончено с фондом. А за первую неделю Марков и его единомышленники собрали, они собирают по 1500 рублей. И потолок, кстати говоря, у них 40 миллионов рублей. То есть они должны где-то, значит, что-то около там, наверное, 26-27 тысяч человек найти, которые...
И как успехи у господина Маркова?
За первую неделю подписалось 2000 человек.
За первую же неделю? За первую неделю. Широкая русская душа.
Да, процесс пошел, они уже... И причем им уже предлагали купить волгоградский ротор.
А, то есть клуб еще не определен, какой будет
покупаться. Да, им предлагают на перебой, потому что за эти деньги можно купить клуб второй лиги и прекрасно себя чувствовать. Им уже предлагали волгоградский ротор, они рассмотрели этот проект и отвергли его. Почему? Потому что у ротора 59 миллионов рублей. Штрафов всевозможных налоговых и прочих нарушений, которые потом, если повесят, они решили пойти своим путем, создать клуб с нуля, начать, возможно, с любительской лиги, пробиться во вторую лигу, что вполне реально, и дальше уже смотреть. То есть проект зажил своей жизнью. Еще раз повторяю, идея, овладевшая массами, стала таким материальной силой.
И последний уточняющий вопрос про Англию. Статус-то клуба пока не поменялся, то есть он по-прежнему любительский.
Вот в Англии за 1,5 миллиона долларов мы не можем рассчитывать на какую-либо профессиональную лигу. А в России за 40 миллионов рублей, примерно за те же деньги, на второй дивизион не просто надо рассчитывать, обязаны попадать и обязаны хорошо играть. Я, Дмитрий, если помните, рассказывал про челябинский «Зенит», как они за 500 тысяч долларов прекрасно себя чувствовали в самой сильной зоне.
Бытность первака?
Нет, челябинский «Зенит». Челябинский – это городская команда, а то челябинский «Лукойл» и «Спартак» – это другое. Городская команда бедная, в общем, 500 тысяч долларов им хватало на то, чтобы... Уверенно себя чувствует в самом сильном подразделении второго дивизиона в зоне Урал-Поволжья. Так что здесь все нормально с точки зрения экономики.
Ну что, запомним это название Эпсфилд и будем наблюдать теперь за выступлением этого английского клуба. И, конечно же, за событиями, которые в России могут произойти по инициативе господина Маркова. А другие, более глобальные экономические итоги года, разумеется, мы подведем в завтрашней программе «Час прессы спорта» и в воскресном прессинге.
Спасибо большое, Дмитрий. Я благодарю за подготовленный такой импровизированный обзор спортивных событий. Мы скорее говорили на темы, уже подводя итоги года. Я всех благодарю. На этом я завершаю программу «Свобода в полдень». Ее провел и подготовил Виктор Нехезин, продюсер программы Дмитрий Налитов. Мне осталось лишь сообщить, что сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» последний выпуск программы «Личное дело». «Ветер перемен» – такова тема предновогоднего разговора Татьяны Ткачук со своими гостями. Слушайте программу «Личное дело», ток-шоу. Ну, а я на этом прощаюсь с вами до воскресенья. Всего хорошего. Слушайте «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы будем решение принимать коллективные по этому вопросу.
Конкретные номера машин указывали, которые стоят у метро и захватывают.
6 ведущих журналистов телекомпании «Медиа» заявили, что не могут больше работать в телекомпании, поскольку владелец...
Военные истребители нанесли удары по лагерям курдских боевиков.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».